Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Два лица войны. Русский человек по разные стороны фронта. Первый собеседник – художник-эмигрант Владимир Шаталов, живший в Днепропетровске. Его война. Годы под оккупантами. Быт Днепропетровска. Открытие церквей, кинотеатров, магазинов. Девушки, добровольно уезжавшие в Германию на работу. Поведение на улицах. Облавы. Зачем гитлеровцы предоставляли советским людям бесплатный транспорт при отступлении. Художник Владимир Шаталов. Впервые в эфире 11 мая 2000 года. Весной этого года я записал две беседы с двумя седовласыми мужчинами. Я не сразу сообразил, что оба они имеют отношение к изобразительному искусству. Один художник, другой искусствовед, историк. Но до чего же разные у них судьбы. Юноша, оставшийся в Днепропетровске под немцами. И юноша, бравший в 45-м Берлин и Прагу. Филадельфийский художник Владимир Шаталов, московский искусствовед Юрий Овсянников. Два лица войны.
Для вас свободная Россия.
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Тот человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Весной этого года, во время поездки по Америке, я встретился с известным филадельфийским художником Владимиром Шаталовым. Я рассказал ему, что собираю и записываю устную историю. Владимир Михайлович, не успел я включить магнитофон, уже начал рассказывать. Так что первые три фразы я проворонил. Речь шла о девушке Лене, которая с самого начала войны добровольно собралась в Германию. Ее никто к отъезду не принуждал. Принуждения начнутся позже. Владимир Михайлович вспоминает, что уговаривал ее остаться в Днепропетровске. Но Лена была настроена оптимистически. Занятия для себя дома не видела. Тут я включил, наконец, запись.
А там, в Германии, если я поеду, я буду вот, ну, как говорят, в логове тигра. Но, говорит, у меня будет больше возможностей там что-то сделать. И она уехала. Я еще помню, так я ей сказал, я говорю, что Лена, говорю, не надо, говорит, ты пожалеешь. И даже сказал, говорю, что у тебя, говорю, какие-то космополитские, говорю, такие чувства. Ну, и потом от нее пришло письмо родителям, И она там, значит, пишет, говорит, передайте, говорит, Вовке, что все космополиты дураки и идиоты. И все, больше она ничего не писала, и так и вот. Потом была еще другая, была пианистка сама, ее считали вундеркиндом даже, понимаете. Она уже в консерватории московской первый год пробыла, ее там приняли, причем даже отец ее был репрессирован. И несмотря на это, ввиду того, что вот она, значит, из другого города, и она вот такая вот способная, ее Гильс тогда еще, знаете, он ее принимал. Ей даже дали стипендию. Так, все, она там осталась, приехала на побывку домой, и, значит, консерватория ее кончилась, война началась, да. Она тоже уехала в Германию. Она тоже мне говорила, что... Что мне тут? Что я, говорит, со своими руками буду делать? Кому, говорит, я тут буду играть? Конец, говорит, уже. И она тоже уехала в Германию. Но через какое-то время, я не помню, она вернулась. Она вернулась из Германии и молчала. Она ни звука, ничего не сказала даже мне, почему, что, как там было. Она говорит, ты меня не спрашивай, говорит, об этом. Я хочу забыть это все. Да? Но ей удалось вернуться. Каким образом, это она уже знает как. Но, во всяком случае, многие вот по таким признакам уезжали. Два набора было добровольных. И поэтому, когда потом вот уже я понимал, когда потом у нас в Советском Союзе стали смотреть на тех, кто был в Германии, островцами, так называемые, да, то на них смотрели, значит, как на предателей. Потому что два набора по всем городам было добровольных. И в Киеве были такие наборы, два, и в Харькове. А потом, когда оттуда доходили письма, слухи, что там происходит, так, с этими, некоторые попадали в жуткие условия, били их там хозяйки немецкие по щекам, за каждую соринку, нестертую или пылинку, понимаете, проведет, так посмотрит и по щеке, а вот такая вот отличница стоит, понимаете, перед ней, у которой была, как говорят, там дорога впереди. Это доходило до нас. И перестали идти добровольно. И вот тогда начали ловить. Ловили на улицах. Там был такой кинотеатр юного зрителя. Раньше, до войны. И там специально был такой, значит, для детей. Фильмы там показывали, понимаете. Сказки разные там эти зафильмованные показывали им. Ну, хороший такой кинотеатр был, небольшой. И вот этот кинотеатр открыли специально, значит, для молодежи города. Пожалуйста, заходите. Ну, и вот там получилось так, что два раза, значит, туда заходили, и два раза потом облава их всех оттуда. Из этого кинотеатра на грузовики и даже и домой вы не заезжали, понимаете, на вагоны. Он был построен еще при советской власти, но его открыли немцы, потому что у нас там было же одно время, в основном, 41-й год, и потом в 42-м, до половины 42-го года, у нашей беседе было написано «Nur für Deutsche». «Nur für Deutsche» – это значит «только для немцев». Понимаете, кино там, что-то еще там где-то, входить вы туда уже не могли. «Nur für Deutsche». Потом меньше и меньше их стали появляться, этих надписей. А в городе все больше и больше военных. И мы так ощущали, значит, что что-то там происходит где-то на войне, не совсем хорошо, понимаете, для немцев. А вместе с тем уже в 42-м году в город стали приезжать гражданские немцы с целыми семьями. И они бесцеремонно стали людей выселять. Не только из домов, а из целой округи. А то, что происходило, так сказать, в Сталинграде, вот поражение немецкое, мы понятия не имели. Не знали, но по количеству солдат, которые стали появляться в Днепропетровске, фронтовики в основном, мы понимали, что происходит какое-то движение назад. Потом стали появляться солдаты из африканских немецких войск в коротеньких этих штаниках защитного цвета, знаете, они уже стали появляться, потому что погорел же там Гитлер в Африке. И вот оттуда стали перебрасывать этих людей на Восточный фронт. Нужно было заткать Восточный фронт. Ну, а битва на Курской дуге, это был июль 43-го года. Мы об этом тоже ничего не знали. Но движение в городе увеличилось очень сильное. Немцы отступали. И вот тут-то я увидел. Вот говорили, что наши советские солдаты превращались в жуткий вид, когда они были пленны. Так вот я тут видел, в каком жутком виде немцы шли. Это шли нескончаемо по этому проспекту, бывшему Екатерининскому, потом Карла Маркса, а в это время Гитлерштрассе. Так вот по этому Гитлерштрассе двигались, понимаете, в направлении на запад. Двигались колонны немецких войск, шли грузовики, нагруженные барахло, столы какие-то там письменные, пианино стояли там, всякие, черт его знает, и шли раненые солдаты за ними, пешком. Вот так шли немцы.
Свобода поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Два лица войны. Мой собеседник – филадельфийский художник Владимир Шаталов, оставшийся под немцами в Днепропетровске.
Город постепенно забирали, значит, вот эти гражданские немцы. Там они устраивались на многие годы. Они тоже считали себя, так сказать, победителями. Строили даже себе бирхолы, знаете, это бирштюбы, пивные. И там одну пивную я как-то видел. Они сделали изумительно хорошо этот громадный такой зал в духе этих нибелунгов. Там это потолки с такими вот барками, знаете, деревянными, потом там колесо такое висит, знаете, на нем там эти рогатые, так сказать, шлемы разные, все это цепи всевозможные. И какой-то, значит, немецкий художник, он в военной форме, был солдат, там же так же, как в нашей армии, люди искусства были на фронтах, вы знаете это, да? Так вот и у них было это тоже. И он там это расписывал, стены расписывал картинами. Понимаете, это все делалось, это, так сказать, уже мы знали, что город переходит, а нас потом всех будут отсюда выбирать. Ну, может, не всех, кого-то оставят. Работал театр. В театре давали в основном, вот именно давали, давали, в общем, русские вещи.
С русскими актерами?
Да. Театр содержали немцы, потому что там главными зрителями были немцы, рядовые и офицеры. И там они слушали «Кармен», смотрели «Лебединое озеро», понимаете. В основном это было для немцев. Но в целом, так сказать, они, в общем-то, относились к искусству с почтением.
Как немцы вели себя на улице? К девушкам приставали?
Я как-то этого не замечал. Но они там иногда, если там идет какая-нибудь, так они могли там посмотреть и сказать, там фройлен, так сказать, sehr gut, там, или паненко, пекна паненко. Вот в таком духе они говорили. Но в целом, чтобы как-то там они к ним приставали, вот так вот, я как-то это не замечал. Надо вам сказать, наши девицы оказались довольно слабенькими. Они очень и очень, так сказать, к немцам льнули. Потому что немецкий солдат в особенности офицеры. Это же картинка была. Выправка, как они были одеты, выбриты, понимаете, как от них пахло этими разными духами. Потом они, конечно, имели продукты. Они брали этих девушек в свои казино. И там, значит, у них были пирушки, так сказать, там были...
Немцы не отыскивали художников среди населения? Им ни для чего это не нужно было?
Были комиссионные магазины. Это открылись мгновенно, сразу же. С первых дней фактически оккупации появились частники, наши частники, не немцы. Они открыли вот эти комиссионные магазины, где продавали все, что они хотели там продавать. Это легко можно было натаскать из других магазинов, понимаете, брошен. Там были и книги, там было и барахло какое-то, и мебель какая-то, были какие-то старинные вещицы там, понимаете, все, что можно было. Все покупатели были немцы. Потому они покупали это дело как сувенир. Выставляли и картины продавать некоторые, иногда старые, старинные какие-то паршивенькие, народные такие, знаете, раскрашенные, там охотник утку стреляет, и пуля летит. Все это в таком духе. Это все был сувенир, если еще подписано. Вот туда наши художники носили свои работки, покупали. Там был один случай, который нас всех там потряс. Был такой поворотная точка в сознании даже тех, кто немцев ожидал. Это была Пасха 42-го года. Первая Пасха. У нас там был большой собор. При советской власти он был закрыт. Что там было в этом соборе, я не знаю. Но он громадина такая была. Кажется, Троицкий он назывался, да. И вот его открыли. И там, значит, была вот эта вот первая Пасха во время оккупации. И немцы разрешили на ночь всем гражданам города ходить по улицам без пропусков. Потому что они знали, что там крестный ход будет. Понимаете, это после 12. Громадное скопление людей там. Внизу я как раз подошел к этому времени крестного хода. Ну и море свечей, там это хоругви, понимаете. Зрелище было, так сказать, впечатляющее. Я стал, значит, напротив, там небольшая такая была площадь. Я стал под зданием там каким-то и, так сказать, на это все посмотрел. Ну, думаю, а теперь, пожалуй, пойду домой. Сразу же выходите в другую улицу, и темнота, света никакого. Зажигать свет нельзя было. Даже и в 42-м году, и в 43-м полное затемнение. И я за что-то зацепился головой так, знаете, думаю, что за человек, ветка, что ли, там низко была такая. Ну, прошел немножко, опять зацепился. Я тогда остановился, думаю, что такое? Посмотрел повыше. Двоих вижу, потом пошел дальше, третий. И так я целую улицу прошел, значит, повешен. На ночь повесили якобы, значит, дощечки. Партизан. Молодые такие парни. Вот это была страшная вещь. Пасхальная ночь, понимаете? И вот такую штуку устроили. И вот после этого, знаете, в городе как-то вдруг повернулось многих, тех, которые считали, ну что, это, знаете, это война, они воюют, вот потом, вот вы увидите, потом придет сюда капитал, так сказать, придет, советская власть будет кончена, правда, говорит, Россия будет в таком состоянии, что ей нужна будет помощь, сюда придет иностранный капитал, говорит, у нас тут, так сказать, свои, говорит, тоже руки есть, и все это пойдет, восстанавливаться, говорит, и все будет прекрасно. А сейчас надо потерпеть. Мы, говорит, уже сколько, 25 лет или сколько там, терпели, потерпим еще. Антинемецкого подполья я как-то в Днепропетровске не замечал, хотя о нем тут уже будучи в Америке, я читал, что оно будто бы было. Но я его не замечал. Там говорит, ну ладно, говорит, так, ну, говорит, как же, говорит, да там можно, ведь они же прекрасно знают, что это вот праздник, Христос воскрес, и все это, как же, говорит, они могли вот это проявить, вот такое, говорит, неуважение, говорит, к вере, к религии. И вот тогда многие это сказать поняли. Немцы, надо вам сказать, что они не препятствовали уходу. Они, может быть, даже и помогали уходить.
Какой им смысл был помогать?
А вот какой смысл, во-первых, так, уходила ж молодежь. Я же не был стариком тогда. Теперь там уходили моложе меня, чуть постарше, крепкие женщины, крепкие мужчины уходили, понимаете. И немцы, в общем, этому потворствовали, потому что это уходила та часть работоспособного населения, которая их врагу была потребна. А потом там уже чем попало, где как попало, я добирался поездом. Это был сентябрь 43-го года. Вот у меня стихи есть во встрече. Как раз я пишу. Падали листья, и ветер уходящим дул вслед поездам.
Вспоминает 40-е годы в Днепропетровске филадельфийский художник Владимир Шаталов. Два лица войны. Мы прервемся на короткие объявления и на волнах свободы продолжим выпуск «Поверх барьеров».
Россию мы оставим нашим детям.
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такие же будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров. Два лица войны. Теперь другая сторона фронта». Историк Юрий Овсянников, командир взвода разведки 1-го Украинского фронта, брал Берлин и Прагу. В ночь с 8 на 9 мая остановился перед чехословацкой столицей. Легенды и правда о власовцах. Кто освободил город? Рассказ из первых уст. Военные столкновения, допросы пленных, быт и настроение победителей. В Праге полвека спустя. Юрий Овсянников. Впервые в эфире 11 мая 2000 года. Весенняя Прага. Стромовский парк. На тенистой скамейке, под щебетание птиц, мы беседуем с московским историком-искусствоведом Юрием Овсянниковым. Юрий Максимилианович, когда вы впервые оказались в Праге?
Я воевал на 1-м Украинском фронте, который вошел в Берлин в начале 20-х чисел апреля с запада. Бои были жестокие, тяжелые. И когда казалось уже вот, все идет к завершению, в ночь с 30 апреля на 1 мая 3-й танковой армии, которая участвовала в этих сражениях и принадлежала 1-му Украинскому фронту, была дана команда «Марш-бросок на Прагу, на освобождение Праги с приказом отстающих не ждать». Наша бригада сопровождала танковые части, потому что маршалы тогда были не то, что нынешний Грачев. Они прекрасно понимали, что танками города не берут. Это был очень быстрый, стремительный бросок. Я помню, вплоть до таких мелочей, что мы не успели даже запастись как следует продуктами. Где-то мы подхватили мешок сахара. Я был тогда командиром взвода разведки. У нас была машина «Додж» 3/4 американская. И мы несколько дней питались тем, что котелка солдатского сахара, полкотелка воды, и эту кашу мы ели сухарями. После этого я долго не мог есть сладкое. Бросок был столь стремительный, что когда мы рано утром на рассвете ворвались в город Мейсон, город еще спал. И окна были открыты, и люди выходили с удивлением, смотрели на проносящиеся мимо колонны советских войск. Потом было несколько тяжелых каких-то небольших стычек на районе Судет. Мы шли через город Теплиц и пришли в Прагу в ночь с 8 на 9 мая. Боя никакого не было. Город был уже свободен от немецких фашистских войск. Пражанам помогли власовцы. Но, тем не менее, мы подошли к Праге и встали на границе в местечке Пшедня-Копанина. В тот вечер недалеко от теперешнего аэродрома в поле до сих пор стоит заново возведенный большой крестьянский, видимо, дом, где расположился штаб нашей бригады. Мне было поручено, значит, расставить караул, что я исполнил. Хотя это было трудно, потому что уже стало известно, что война кончена. Шла беспрерывная пальба в воздух, пускали ракеты, стреляли из автоматов. Творил, будто бы шел страшнейший бой на улицах Берлина. Но это было уже веселье, это была радость об окончании войны, что мы остались живы. Это было, конечно, великое счастье. Расставив караул, хотя мы были все немножко навеселе уже, мы с шофером, еще с одним старшим разведчиком, решили посмотреть, что же такое Прага. И тут же сели в «Додж» и уехали в Прагу. Я не могу сказать точно, до какого района мы доехали. Это стерлось, к сожалению, в моей памяти. Но так, как нас встречали, я не забуду никогда. Это было, как будто нас встречали родные, близкие нам люди. Так, наверное, встречает дома в семье, когда возвращается солдат с фронта. Конечно, нас пытались напоить, накормить. Первое мы охотно делали, второе мы как-то не привыкли сильно закусывать при выпивке. Солдаты же все-таки были. И молодые. Ну, что мне было тогда, простите, 19 лет. Короче говоря, мы провели, наверное, так часа два, ликуя с пражанами и радуясь этой незабываемой для меня на всю жизнь встречи. Потом поняли, что пора возвращаться. Как мы ехали обратно, это загадка для меня до сих пор, потому что мы были изрядно веселы, а просто говоря, пьяны. Подъехав к тому зданию, которое стояло отдельно в поле, где размещался штаб, я увидел какое-то странное переполох и сообразил, что что-то нечисто. Оказалось, начальник штаба, милейший человек, пошел проверять вечером караулы и увидел, что все часовые навеселе, начальника караула нету, помощник начальника караула лежит, как бы отдыхает. Ну, ярость его была, естественно, как в армии нарушать порядок, вы сами понимаете, невозможно. Короче говоря, не успел я подъехать, как тут меня схватили под белые рученьки и повели куда? Никакого карцера, ничего нету. Гауптвахты еще тоже не образовали. Было решено бросить меня, пока я приду в себя, в подвал дома, где размещался штаб дивизии. Куда-то меня вниз вели, вниз по лесенке, открыли дверь, бросили в какой-то темный подземелье, я уж не знаю, что на бетонный пол. Признаюсь, я не помню ничего, потому что я моментально уснул. Проснулся я, наверное, через два-три от дикой жажды, хотелось пить. Я взял зажигалку, зажег, стал осматривать вокруг, увидел какие-то деревянные стеллажи. На стеллажах, присмотревшись, углядел большое блюдо, на котором лежало котлет 20 мясных, и миску, кастрюлю даже, вернее, не миску, полную какого-то компота. Вы представляете, какое наслаждение испытал, осушив половину этой кастрюли и закусывая чудными, великолепными, свежими котлетами. Испытав это наслаждение, я уже спокойно расстелил, шинель, лег и завернулся, и проснулся я от дикого вопля. Уже какой-то свет пробивался в окошко. Повар, командира бригады, орал нечеловеческим голосом, что я сожрал весь завтрак начальства, что я достоин страшной казни. Он возмущался как только мог. Но мне было уже все равно. Я понял, что какое-то наказание меня ждет, и я как-то уже относился к этому спокойно. Удовольствие вечером и ночью было получено. Короче говоря, меня выгнали, вытащили оттуда и перевели уже в деревню Пшедня-Капанина. Там был какой-то старый дом с колоннами, теперь на его месте то ли бетонное здание, то ли страховое агентство, то ли что, и рядом с ним магазин. Вот на месте магазина был погреб какой-то большой такой, с черепичной крышей, в этот погреб меня посадили. Это превратилось в гауптвахту. Друзья-солдаты, конечно, понимали, что нельзя бросать друга в беде. Мне туда натащили шинели, даже подушку, принесли котелки еды. В общем, я там жил неплохо, я отдыхал после сражения. Потом случилось так, что 14 мая войска должны были двинуться на запад, чтобы отрезать отступление власовских войск, которые стремились уйти в американскую зону. Но из-за лежания на холодном после моей большой пьянки у меня открылась рана на бедре, которую я получил при форсировании Одера. И это меня спасло. Я в этих сражениях уже не участвовал. Потом, через несколько недель, нас перебросили пред Братиславу. И дальше перерыв на 50 лет. Вторично и уже по-настоящему я попал в Прагу через 50 лет, в 95 году, тоже в мае месяце. Конечно, друзья, когда я приехал, первым делом спросили меня, какие у меня желания. Я им сказал, я хочу увидеть Пшедня-Капанину. Там кончилась моя военная карьера. Меня повезли туда, и это было ужасно. Я ничего не мог узнать. Какие-то новые здания. И я был в жутком растерянности, в отчаянии даже просто. Но я мечтал увидеть это, когда ехал в Прагу, и вдруг я ничего не могу понять, где что, где мы жили. Это было очень грустно и страшно для меня. Видимое полное расстройство. Мы поехали в кабачок на берегу Втавы, меня утешали. Потом я приехал домой, лег, уснул, и вдруг во сне мне все приснилось, как по карте. Дом, который сейчас большой и красивый, стоит в поле, стоял на месте того дома, где размещался наш штаб. Здание, которое вот теперь построено там для банка или страховой компании из бетона, я не знаю, не успею, помню сейчас точно. На этом месте стоял дом, в котором мы жили. На месте магазина был погреб, который, я отбывал свой срок заключения. Поэтому все встало на свои места, и я утром проснулся, счастливый, радостный. Первым делом позвонил своим друзьям, сказал, что я все вспомнил. И это была действительно большая радость. Ну, а Прага, что Прага? Вы знаете, я видел почти всю Европу. Любовь моя отдана нескольким, очень немногим городам. И одно из первых мест в них занимает, конечно, один из самых красивых и удивительных городов Европы – это Прага.
Свобода поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Два лица войны. Мой собеседник – московский историк, искусствовед Юрий Овсянников. Юрий Максимилианович, о власовцах сложился целый мир легенд. Чему были свидетелем вы?
В тот момент, когда мы впервые прибыли в Прагу, начальство, в особенности работников политотдела, старались всячески нас отгородить, обезопасить от бесед с людьми, чтобы мы не узнали, правду. Все-таки там частично мы узнали, что восставшим парижанам очень сильно помогали солдаты армии генерала Власова. И когда мы ворвались в Прагу, потому что по темпу движения, я могу сказать, именно ворвались, то все было уже тихо, спокойно. Прага была от немцев освобождена. Наверное, марш-бросок 3-й танковой армии с сопровождающими ее войсками оказал какое-то психологическое воздействие на немцев, заставив их уйти из Праги, и, конечно, психологически помог и парижанам, и армии. Но советские войска, это были тогда советские войска, они, конечно, Прагу не освобождали. Прагу освободили парижане и власовцы. Освободив Прагу, они двинулись быстро на запад, в американскую зону, понимая, что им нужно укрыться от наступающих советских войск, и тогда вот пытались 14 мая отрезать от американской зоны. Поэтому должное можно воздать русскому солдату, но русскому солдату, воевавшего на стороне Власова, генерала Власова, который потом был расстрелян, как изменник Родины.
Война – это чаще всего такой, знаете, большой масштаб, большая карта. Big plan, как по-английски говорят. Случалось ли вам во время войны встречаться с неприятелем лицом к лицу? Были какие-то обстоятельства?
Были, конечно, были. И с власовцами встречались. Однажды мы заехали между Эппельном и Бреслау, как его тогда называли. Мы залетели в городок, где были власовцы. И когда мы это увидели, нам стало очень неуютно, потому что тогда, в общем, как мы не брали в плен власовцев, так и они нас не брали в плен. Но мы успели, так сказать, быстро развернуться и под автоматным огнем улететь. У меня тогда пробило только шинель, меня не задело. Встречались и с немцами. Однажды, когда мы пошли в разведку, мы напоролись на немецкую разведку. Я уже хромал, это было после Одера. И, столкнувшись с немецким солдатом, я ходил еще с палочкой, мне больно было ходить. Немецкий солдат оказался быстрее меня, энергичнее меня. Он успел ударить мне прикладом в морду лица, как говорят, выбив многие верхние зубы. Но, к счастью, старший разведчик, который шел сзади меня, успел саперной лопаткой просто убить этого немца. Это спасло мне жизнь. Конечно, бывали встречи. Приходилось допрашивать. Я знаю немецкий язык, потому что отец родился в Германии, воспитывался в Германии, кончил Лейпцигскую гимназию, кончил Берлинский университет, поэтому немецкий язык был для меня почти родной. Мне приходилось иногда помогать при допросе немцев. Конечно, например, в Бунцлау около получаса мне пришлось беседовать с немецким господином, с семьей его, который пытался в течение этого получаса убедить нас, что он всегда ненавидел Гитлера, он помогал евреям и русским. Ну, бывали разные встречи, но это встречи не те были, потому что, с одной стороны, была армия, за которой лежала разрушенная страна, советская армия, а с другой стороны, напуганные немецкие горожане, которые, естественно, боялись мести русских. Это были не те контакты. Потом уже наладились множество контактов с немцами. И я никогда не забуду, как один мой друг, с которым мы долго должны были, уже по прошествии лет 10 дружбы, немец, издательский деятель, сидя у меня дома и закусывая, выпивая, вдруг где-то часа в 2 ночи спросил меня: «Юрий, ты на каком фронте воевал?» Я ему назвал фронт. Говорит: «А я там, жаль, а ведь мы могли с тобой встретиться раньше». Не задумываюсь, что те встречи были совершенно иные, чем наше застолье.
Какие за вами числятся подвиги и заслуги?
Ну, всякие. Я воевал под Севастополем, освобождал под Севастополь. Ну, награжден. 2 ордена, 2 медали за отвагу.
Медаль за отвагу – это настоящая медаль. Расскажите один случай.
Понимаете, это, ну, как-то о себе всегда неуютно говорить. И я никогда не любил вспоминать войну. С той поры я, не, кстати говоря, не люблю оружие. Но вот однажды, это было 25-летие Победы, в Москву неожиданно собрались оставшиеся в живых, разбросанные по всей стране, ребята, которые служили со мной в бригаде. Они пришли ко мне домой, я еще был на работе, и они, значит, уже веселые пришли. И они в течение полутора часов, пока не пришел домой, вспоминали, рассказывали жене, какой я был, как я кого-то спас, как я кого-то помог, что-то я делал, какой я отчаянный был. Это отчаяние было еще от одной вещи. Я наполовину еврей, и поэтому я всегда боялся, что меня могут обвинить в трусости. Поэтому я порой делал совершенно глупые, мальчишеские, необдуманные поступки, чтобы только доказать, что я не боюсь. Ну, что о себе как-то неудобно, неприлично рассказать. Отвоевал честно, награды получил, живой остался.
Это, конечно, самое главное. Юрий Максимилианович, ваше немецкое происхождение, ваша немецкая фамилия во время войны вызывало какие-нибудь казусы, вопросы?
Порой, да. Отец, его фамилия Максимилиан Шик, был известный в России переводчик на немецкий язык. Он переводил стихи Пушкина, Лермонтова, Блока, Ахматовой. Он перевел Петра Первого, Алексея Николаевича Толстого на немецкий язык, «Хождение по мукам». Он переводил Катаева, Паустовского, Шолохова. Он был мэтром русских переводчиков иностранных. Он окончил гимназию в Лейпциге. В начале века он был очень интересным немецким поэтом, Максимилиан Шик, другом Генриха Манна, другом Стефана Цвайга. О нем писала критика. Его стихи печатались в берлинских журналах. В 1907 году он переехал в Москву, потому что родители обосновались в Москве, и стал секретарем Московского художественного театра, то, что теперь называется примерно завлитчастью. И до революции был. А потом уже, пройдя разные этапы и понимая, что никогда в создавшемся государстве не надо занимать руководящие должности, он занимался только переводами. И я помню, он диктовал сразу на машинку, ночью готовился, днем диктовал на машинку. И машинистка у него была мать знаменитого современного композитора, увы, ныне покойного Альфреда Шнитке. Я помню Альфреда еще подростком, когда она иногда, или мальчиком даже, когда она приводила его иногда домой. Это уже после моей демобилизации. И мы иногда выходили с ним гулять. Вот, так сказать, кратко отцовская линия.
Какие же все-таки были казусы с фамилией во время войны?
Пытался кто-то поиздеваться. Но это быстро прекращалось, потому что... Ну, вот простой пример. Я в это время, меня после отпустили на несколько дней домой, после контузии под Севастополем. В это время пришло пополнение. Пополнение взвод разведки отбирали обычно из людей, бывших, сидевших в тюрьмах. Был у меня один разведчик во взводе, отчаянный парень, очень хороший парень, которому было 25 лет. У него было 27 лет судимости, 2 побега из лагеря ему набавляли. Я пришел, мне говорят, иди принимай взвод. Офицера еще, командира взвода тогда не было. Предыдущий был убит, новый еще не прибыл. Я пришел, значит, все, вошел. Ну как, надо как-то привыкать к новым людям, притираться. Я сказал, ну, где здесь водку продают? Мне говорят, на вокзале. Я говорю, ну вот, бери 2 котелка, вот у меня деньги, то, что есть, принеси. Если задержат, скажи, что взводный послал. Говорят, этого мало, мне ответил, значит, там, кому я предложил пойти за водку. Я говорю, я снял килогрейку. Я говорю, на, толкнешь, продашь килогрейку, обменяешь на водку. Тот ушел, принес 2 котелка водки. Конечно, мы за знакомство распили эти 2 котелка. Тут же мне нашлось место на нарах в землянке. Утром я вывел взвод, построил его, значит, шагом марш в столовую. Ребята, уже осень была, ребята в телогрейках, я в гимнастерке. Прошли шагов 10, иду, кто-то из взвода, не оборачивая, говорит, взводный, твоя телогрейка под нарами, забери ее. Вот такие истории бывали.
Доверие означает...
Да, а без доверия нельзя. На фронте без доверия нельзя. Когда какой-то молодой офицер пытался что-то командовать и, как говорили, качать свои права, то ему мягко говорили: слушай, лейтенант, ведь ты знаешь, шальные пули всюду летают. Это же семья. Воевать можно, когда ты знаешь, что он тебя поддержит, а ты его поддержишь. Это иначе нельзя.
Вы сказали, что в разведку брали сидевших.
Да, в основном, потому что это были отчаянные ребята. У них понятие страха другое было. Они прошли лагеря, тюрьмы, они...
Знание жизни тут играло?
Да, конечно. Знание жизни, хитрость какая-то своеобразная, сила физическая.
Было на войне что-то смешное?
Вы знаете что? Вот то, что я вспоминаю сегодня, все было смешно. Я не могу сегодня, ну, видимо, это особенность характера. Я не хочу и не могу вспоминать тяжелые трудности, хотя их было очень много. И я об этом держался долго, только вот в последнее время, последние 2 года, мне начало иногда сниться война, причем в ее страшных проявлениях. До этого я относился, только вспоминал смешное. Это, видимо, самозащита. Ну, просто специальность уже стала другая, и все, и уже жизнь другая, и поэтому вот так я себя сам настроил.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали передачу «Два лица войны». О 40-х годах рассказывали филадельфийский художник Владимир Шаталов и московский историк-искусствовед Юрий Овсянников. Над передачей в Праге работали режиссер Андрей Амочкин и ведущий Иван Толстой. Слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Владимир Ведрашко.
Двадцать лет назад впервые появилось ощущение, что ветер перемен стихает. Заканчивался период открытий, который начался на рубеже 80-х и 90-х годов. Свободная пресса, захватывающие телепередачи, пьянящая возможность ездить по миру – все это появилось в начале 90-х. А к 97-му году уже стали очевидны признаки разворота. Осталось позади крещение постсоветской России кровью Первой Чеченской войны, крещение новой прессы ложью выборов 96-го года. Я тогда работал в небольшом некоммерческом издательстве, которое издавало книги и журналы о правовом просвещении и истории, в основном на иностранные гранты. Именно тогда, лет 20 назад, в банк, где находились счета издательства, как-то наведался неизвестный мужчина и, показав удостоверение работнику банка, поинтересовался нашим счетом. Скоро кто-то поджег вывеску с названием издательства на нашей двери. Приходили какие-то якобы заказчики, приятно беседовали, уходили. Постепенно становилось противно. И все же инерция, полученная от взрыва свободы в начале 90-х, еще существовала, еще двигала вперед. В то время в российских городах проводились международные семинары о правоприменительной практике европейских стран и об использовании европейского опыта в российских правоохранительных органах. Российские дипломаты еще работали вместе с европейскими коллегами над совместным обустройством системы добрососедства в Европе. Мир оставался открытым и обнадеживающим, а симптомы удушения прав и свобод в России казались отрыжкой советского прошлого, изжогой, которую можно побороть обычными народными средствами здравомыслия или просто терпения. 20 лет назад были свежи впечатления от невероятной трехнедельной поездки в США, которую организовала для двух десятков российских журналистов, московских и региональных, американское посольство в Москве. За три недели мы побывали в Вашингтоне, Талсе, штат Оклахома, Сан-Франциско и Нью-Йорке. Встречались с политиками, учеными, журналистами, полицейскими, тюремщиками, заключенными, правозащитниками. Побывали на телевидении, в Конгрессе, в Колумбийском университете, в американских семьях, в музеях, в винодельческом хозяйстве. Просто гуляли, где хотели, и встречались с кем хотели. Помню, как, оказавшись в Нью-Йорке, рядом со штаб-квартирой ООН, хотел позвонить из телефонного автомата, а он не работал. Тогда я зашел в ближайший ООНовский подъезд и спросил у дежурного полицейского, где тут можно позвонить. Он просто придвинул ко мне телефонный аппарат. Я хорошо понимал, куда меня послали бы в Москве в подобном высоком заведении. И остался в восторге от нью-йоркского полицейского. А всего несколькими днями ранее я шагал по одноэтажной Америке, по предместьям Талсы в штате Оклахома, по краю проезжей части, потому что тротуаров там нет. На перекрестке передо мной притормозил автомобиль, и хозяин предложил довезти меня до гостиницы. Спросил, откуда я, и, узнав, что я из России, достал с заднего сиденья альбом с фотографиями из Белоруссии. Американец оказался миссионером, развозившим Библии по постсоветским странам. Он не взял с меня денег, но достал из кармана доллар, написал на нем «Владимир, благослови тебя Бог», и вручил этот доллар мне, как сувенир на память о нашей встрече.
An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change.
Владимир Ведрашко. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
Какие перемены нужны России? На вопрос «Свободы» отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы, а не когда уже все знают, кто победит, и смысла дальше.
даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».